На прошлом уроке в основном приводили примеры, иллюстрирующие нашу главную тему. Малхус как кесар в обратной последовательности, он же кесар Шемтов, только с внешней точки зрения является самым низким, на самом деле, с точки зрения своего существа, он является самым высоким, несопоставимо более высоким, чем предшествующий ему ксорим, потому что в самом низу раскрывается самый верх, вот это махшова схила, махшова, то, что в мысли вначале раскрывается внизу, вот в этом моменте вступления Малхус в переборку сотворенных миров, реализации этого замысла, порожденного самым-самым верхним. И в такой форме, вот в таком видении Малхус предстает вознесенным над всем остальным бесконечно, несопоставимо, поскольку он имеет отношение к сущности, в нем раскрывается сущность, а все предшествующие ксорим – это ксорим внутри Седра Ишталшус. Они так или иначе как-то сопряжены из Ишталшус, несмотря на то, что как ксорим они вот, значит, качественно выше других элементов Ишталшус. Так, и продолжаем. Мы страница 358, Шинхес. В самом низу начало четвертой строчки снизу. Везеу Пхинес. Везеу Пхинес Кесар Шемтов. Шеойле Алгабейган. И в этом заключается идея короны доброго имени, которая поднята над ними всеми. Имеется в виду над предшествующими, перечисленными в исходной Мишне кесарами. Вегайну бифхинас Малхус давка хулы. То есть, к чему это имеет отношение? Именно к аспекту Малхус векмойши косов. И как написано. Еще один пример. Мойши косов. Эвен моса абойним хойсал и рой шпино. Камень, которым погнушались строители, погнушались, в смысле моасу, от слова лим ойс, довар моус, вот это вот отвратили, действительно, мы испытали к нему отвращение, да, отвратились от него, погнушались им строители, гойсел рой шпино, он стал краеугольным камнем, взошел в рожь, во главу угла, был поставлен во главу угла. Эвен гу, значит, ну, метафора на самом деле уже понятна сразу сходу. Вот этот вот камень, Малхус как камень, Малхус, кстати говоря, земля, да, все время мы обкатываем вот эту метафору. Малхус, как его, в Малхус, Малхус в его соответствии с землей, наиболее низкий аспект, то, на чем все стоит, с одной стороны, с другой стороны, то, что все топчут, кому не лень. Так вот, Малхус... камень, которым погнушались строители, в смысле, что он вот он самый нижний, самый низкий, что-то такое вроде незначительное, грязное, что-то такое вот наименее светлое, что-то внизу, он в результате стал краеугольным. Ребе дополняет вот такую вот нашу догадку, дополняет более внутреннего характера рассуждениями. Эвен гу алеф бен. Алиф-бан, вернее говоря. Слово «эвен», само слово «эвен», «алиф-бейс-нун», можно разделить на составляющие «алиф», «бан». «Бан», вспоминаем наше рассуждение насчет пары имен «ма» и «бан». «Ма» – перебирающее начало, «бан» – перебираемое начало. Вернее говоря, «бан айну шем бана мы варар берурим денейгалы мату беври и цирасия». То есть, что такое «бан»? Это Малхус, как он там вот контактирует с мирами Брии Цирасия, сотворенностью миров, то есть начало перебирающее, стал, приходящее в прямой контакт с клипос Нойга, с клипой, снизу Брии Цирасия. Шизеу пхинас довид раглор вьё шелимато, шелимато мегимал кавин. Это идея Давида. Четвертой ножки, которая ниже трех направлений. Декесер Тейро, Векесер Гуно, Хулу. Ну, под Хулу подразумевается, насколько я понимаю, Кесер, Кесер Малхус, вот который вот Кесер исходный. Значит, который ниже, который ниже трех ножек, в смысле трех опор. Колесницы, наверное. Ниже трех опор, которые мы назвали выше кесарами седри шталшус, перечисленные как кесары седри шталшус, корона Торы, корона священства. Веги гойса давка лыроиш пино. И вот эта вот четвертая ножка, она ниже, чем предшествующие три. Ну, можно себе представить это как идею на самом деле. Да, ну, король Давид, почему это связано, каким образом это связано с Давидом. Здесь скорее я перешел в режим догадок, потому что здесь надо более широким образованием обладать, чем я обладаю, чтобы что-то с уверенностью говорить. Но, тем не менее, догадки, я думаю, что здесь на том уровне, на котором я могу их дать, они будут более-менее близки к искомому. Давид. Идея Давида. Ну, во-первых, Давид – это Малхус. Это, собственно, воплощение Малхус. Воплощение еврейского царства. Единственное из царств еврейских, нееврейских. Единственное из царств, которое царственно по своему существу, напрямую соединяющее царство Всевышнего с его воплощением в этом мире, вот в еврейском царстве, которое должно увенчаться в результате, выразиться окончательно в праведном Машехе, когда будет Богу принадлежать царству, и вот это принадлежание царству Богу будет осуществляться через царствование Машиаха. Да? Он же Давид, у которого нет абсолютно ничего собственного. Это опять же идея Малхус, у которого нет ничего собственного, идея пустого сосуда, который способен только аккумулировать какие-то света, которые приходят в него свыше, но при этом он же единственный, будучи пустым сосудом, способен воплотить эти света в преобразовании, скажем, сотворенности миров. На что намекает его имя Далет Вов Далет. С двух сторон от Вова, если вы обращали внимание, в большинстве случаев имя Давид пишется без Юда. Ну, можно было бы написать Далит Вов, Юд Далит, но, тем не менее, имя Давид пишется в абсолютном большинстве случаев без Юда. То есть, это два Далита, а Далит, как мы знаем с вами уже, намекает на абсолют Битуля. Потому что слово «далит», оно «де лейс», «что нет». «Де лейс лей мигарма клум», как взор, нет у него ничего собственного. Скажем, в рассуждениях о Луне и, между прочим, о царстве Давида, которое соответствует Луне. «Делейс ла мигарма клум» – нет у нее совершенно ничего собственного, в смысле у Луны нет собственного света, есть только свет, который отражен, который она, Луна, способна отражать солнечный свет. И между этими двумя буквами, которые указывают на битуль, буква «Вов», который указывает, разумеется, на привлечение. Вов – это юд, который протянут вниз. То есть, это вот разворачивание божественного начала, канал привлечения божественного начала сверху вниз, который обуславливается вот этим битулем абсолютным с двух сторон его окружающим. И вот эта идея спускания царства Давида, Малхуса вниз в сотворенность миров, это внешне выглядит как большая низость. То есть, это четвертая ножка, четвертая опора, которая спускается ниже, чем три другие. Значит, в качестве этих опор рассматриваются здесь кесары, которые мы перечислили. Которая спускается ниже, чем все другие. То есть, она получается ниже внешне, да? Но именно она такие, продолжаем по тексту, последняя строчка на странице 358. «Ве егойса давкал роиш пинол и майлами коласфирис». И вот именно она становится главой роиш пино, краеугольным камнем, который выше главой угла, который камень, вершина угла, который выше всех остальных сфирейс. У Евхинас кесар алыгэм хулю. И не только становится выше, а, как мы уже отмечали ранее, становится выше несопоставимо. То есть, начинается относиться со всеми другими элементами, включая те кесары, которые мы перечислили. Сама идея кесара – это принципиальная несопоставимость со всем остальным. Такая вот отдельность. вплоть до аспекта атик внутренности кесарь, который вот именно наитак, он оторван от остального седра и шталшу. То есть кесарь – это несопоставимость. И так вот этот наш кесарь, которым становится Малхус, он не только возвышается в этой суперпозиции над другими элементами седра и шталшу, включая кесары, которые мы перечислили выше, кесары седра и шталшу, а он возвышается над ними несопоставимо. То есть он становится по отношению к ним кесаром. Они по отношению к нему выступают, как бы оказываются в позиции, ну вот, в позиции обычных сфер, скажем, по отношению к кесару какому-либо. Бевкинов кесарал и вем хулю. Везеши косу веяз довид шем. И об этом говорит стих «Сделал Давид имя». Дыхайну пхинес кесар шемтов, найса алиде, а выда заберурим хулу. О чем идет речь? Ну, есть развернутые рассуждения, развернутые объяснения с этого стиха, и в частности в Хасидусе. В данном случае, как интерпретирует здесь, как здесь интерпретирует Ребе Рашаб этот стих, Давид, то есть вот эта идея Малхуса, он сделал себе шем, сделал себе имя, читай доброе имя, то есть создал, перевел себя своим действием, да, своим выполнением, реализацией своей функции, перевел себя в состояние кесар шемтов, благодаря служению по переборке мира, по преобразованию мира. В ей шлеймар, ну, я не знаю, ну, наверное, смысла большого нет оговариваться, но на всякий случай оговоримся, что речь идет, ну, с одной стороны, речь идет, безусловно, о Давиде, в том числе, как об историческом персонаже. Безусловно, в короле Давиде воплощались все те идеи, о которых мы говорим. Но сейчас мы, разумеется, не разбираем биографию короля Давида, а говорим о Давиде как о функции. Как скорее о Давиде, как воплощении Малхус, и в стихах, которые мы цитируем, мы видим скорее, точно так же, как мы не говорим о камне, который какие-то каменщики положили во главу угла, там, сделали краеугольным, мы имеем в виду то, каким образом Писание нашу выработанную нами концепцию артикулирует, вот что, как это выражено Писанием. В ей шлемер шезеу инин в яз довид шезеу анайса аль едей сур мироб авид заберурим давка хулу. И это, и надо сказать, что это идея того, идея начала этого стиха, в яз довид шем, сделал довид имя, себе имя, как бы имеется в виду, простому смыслу, если я правильно понимаю. В яз довид сделал довид, что... А, это не Сурмиро, простите, Сойф Майса, неправильно я перевел, неправильно расшифровал, что это осуществляется благодаря Сойф Майса. В смысле, Ребе настаивает, Ребе обращает наше внимание на то, что в данном случае вот это вот переход Давида, читай Малхус, или читай Божественная Душа, как она впрягается в эту работу, переход в состояние доброго имени, короны доброго имени, то есть за счет служения, служения переборки, за счет участия вот в этой реализации замысла божественного, переход в состояние, когда это начало вдруг неожиданно оказывается выше всего, совершенно несопоставимо, происходит за счет оси, ваяс довид шем. Не просто там, я не знаю, как там на святом языке это звучало бы, но в принципе... Ну, можно сказать, конечно, сделал имя, и по-русски-то говорят, сделал себе имя, ничего в этом особенного нет, но можно было бы что-нибудь такое, подобную идею с точки зрения простого смысла описать, как там снискал себе славу, или завоевал себе, там, создал реноме, завоевал... почет, там, я не знаю, ну, в общем, короче говоря, создал, вот, приобрел определенный статус или что-нибудь в этом духе. Писание говорит, что Давид себе имя сделал. Вот это вот не случайно, с точки зрения Ребе Рашаба, ну, и, в общем, бросается в глаза, что это не случайно, по той причине, что, согласно нашим рассуждениям, выше создание этого самого имени, то есть превращение Малхус в Кесар Шемтов, оно происходит именно благодаря деланию. Не мысли, не речи, а деланию. Именно благодаря деланию Соев Майса, конец действия, Маасе, Ваяс, Довид. Понятно, Ваяс, Маасе, однокоренные слова, да, это ясно. Ваяс сделал, Маасе, действие. То есть конец действия, он в мысли, он в начале. То есть то, где он, вернее так, то, где он в начале, это в мысли. А дальше реализация этого происходит именно на уровне майса, соф майса махшеватхила, именно на уровне действия. Бавыда заберу им давка. То есть именно вот в служении по переборке, в смысле, в служении, кстати говоря, здесь уместно было бы уточнить, в служении по переборке этого мира именно образом снизу вверх, именно за счет столкновения прямого с материальностью мира и вот преобразования мира в таком вот близком бою, в близком контакте. Да, реагилы милимайла лимата зеу маше мейер ми ацмей, поскольку раскрытие сверху вниз, оно происходит само собой разумеющимся образом. Век мой кен хофец хесед губхинас рей хасудим айльоним дедгира илоя хулу. И подобно этому дело обстоит с раскрытием. Вы помните наш разговор о том, что солнце не может не светить? Вот в определенном смысле света распространяются сверху вниз само собой разумеющимся образом. Именно поэтому, если я правильно понимаю, есть больший хидуш у аспекта гвуры и цимцума перед хеседом, поскольку хесед, в общем, явлен нам в природе, во всяком случае, в нашем вот чувственном опыте, подобные аналогичные процессы в окружающем нас мире естественны. То есть, если есть там, если существует, если факел зажгли, то он свет распространяет само собой разумеющимся образом, он не может сдержать свой свет, втянуть в себя свой свет. Если солнце вышло из-за туч, то оно распространяет, если помех никаких нет дополнительных, или там солнце не находится там, с другой стороны земного шара, и поэтому мы его не видим. А если оно в небе находится, то оно светит само собой разумеющимся образом и не в силах заставить себя прекратить светить самостоятельно со своей стороны. Это естественный процесс. Также и здесь распространение светов является процессом естественным, и то же самое относится к солнцу в иносказательном смысле, то есть Кевиохал ко Всевышнему, о котором говорится «Ки хофец хесед гу», «Ибо его желание хесед». То есть распространение хасодим, распространение, ну вот, считайте, божественного света от источника, пяти высших хасодим, как они заключены в дьира и ло, в высшей чистоте, относительно них тоже можно сказать, что это для них природное такое естественное начало, и настолько, насколько можно говорить о естественности в области такой высокой духовности. «Век мыш не избавил люди в рамасле носы», как объяснялось выше в таком-то месте. «А вейда зе уини нейсы гатыра веки има митца шемитцата агаво веискашус». Если говорить про служение, то аналогом этому будет изучение Торы, занятие, вернее, Торой, выполнение заповедей, которые происходят со стороны любви и связи со Всевышним. Ну, разумеется, слушающие эти уроки давно сразу проассоциировали это с рабом номер два, если уж не говорить о сыне, а тем более с сыном. То есть у них вот служение, изучение Торы, выполнение заповедей связаны с любовью, которой они обладают, и порой обладают до такой степени, что кроме изучения Торы, выполнения заповедей, их, в общем, ничего другое не интересует. То есть, наивысшее удовлетворение они получают именно от этих занятий, а не от еды, питья, сна, там, удовлетворения физиологических потребностей разного толка. «Шеэйни бифхина сомил веегия». Так вот, подобно тому, как свет... Ну, понятно, что понятно, в какую сторону разговор идет, просто чтобы легче воспринимать. Опять мы рассуждаем относительно того, что вот этот вот возвратный отраженный свет... который сама метафора отраженного света, это реакция творения на побуждение свыше Всевышним. То есть это работа творения, в идеале самостоятельная работа творения, настолько, насколько можно говорить о самостоятельности вот в этой схеме. Его хидуш, то есть преимущество принципиальное над всем остальным, да, над другими вариантами развития событий в служении, заключается в том, что это волевой акт. Что это может быть даже такой вот силовой акт, может быть даже акт определенного насилия над собой. Да? То есть человеку приходится заставлять себя что-то делать, преодолевать себя. Вот мы сегодня с утра тоже на утреннем хасидусе занимались близкой темой родственной, необходимость преодоления себя. Если мы хотим достичь служения, необходимо выходить из собственных ограничений, то есть себя немножечко так выталкивать из этих ограничений. Они ведь на то и ограничения, чтобы держать. Противовесом этому служит служение, которое происходит само собой, которое, в общем, по существу, даже и служением-то назвать особенно нельзя. Подобно тому, как солнце распространяет свой свет само собой разумеющимся образом, такую метафору мы привели выше, оно не может сдержать свой свет постольку, поскольку оно есть, оно свой свет распространяет. Подобно тому, как, скажем, человек постольку, поскольку он есть, он виден. Вот он вышел на улицу, и если он не спрятался, да, там, не забился в бункер, там, закрылся на 10 замков, если он находится в пределах обзора, то он не может стать невидимым иногда, к сожалению. Да? То есть мы пытаемся стать невидимыми какими-то извращенными способами, надевая, скажем, на себя различные маски, так скрываясь внутри себя. Но на самом деле, поскольку мы есть, мы видимы. Мы распространяем свое сияние, распространяем свой облик вокруг. И это нельзя назвать служением. Нельзя вменить солнцу в заслугу то, что оно светит, поскольку оно не может не светить. Это его такая естественная функция. Вот так оно, в такой форме оно существует. Это не служение, понятно. Так вот, аналогом этому служению является то, как человек изучает Тору, выполняет заповеди, исходя из своей любви. Исходя из своей любви ко Всевышнему. То есть, если единственное, что влечет человека, это изучение Торы и выполнение заповедей, то изучение Торы и выполнение заповедей в определенном смысле перестает быть служением. Это вот такая форма его существования. Может быть, это очень хорошая форма существования, может быть, это очень правильная форма существования, и, может быть, к этому надо стремиться. Может быть, надо стремиться, то есть, практически наверняка, надо стремиться к тому, чтобы преобразовать свою природу настолько, чтобы изучение Торы и выполнение заповедей, как это будет в будущем, кстати говоря, оно было не насилием над собой, а было естественным выражением нашей божественной природы. Но с точки зрения оценки наших действий как служения, такая позиция, разумеется, уступает. В икию мамицвес, чуть выше обратно поднялись, эйсы готовы в икию мамицвес, шемицат аху вискашу шейну вифхина сомил виегия, вихуби вихина замшохам или майло лимато хулу. Вот выполнение занятия Торы и выполнение заповедей, занятия Торой и выполнение заповедей, которые происходят со стороны любви и с привязанности ко Всевышнему, они не представляют собой труда, изнурения, а представляют собой привлечение сверху вниз, имеется в виду само собой разумеющимся образом. А волие сгилу и пхина с гелем га ацми, шизеу пхина с кеса шемте в хулю канал, но вот такой момент служения, который «Ваяз Довид Шем», то есть сделал себе Довид имя, он именно сделал себе имя, не стал лучиться этим именем, а именно его себе сделал. То есть создание, переход в режим «Кесар Шемтов», и так далее, как мы говорили выше, «Зеу алиды омел вейгия давка бавыда заберурим». Это происходит, это достигается именно за счет труда и в том числе изнурительного труда, то есть за счет вот такого насилия над собой в определенном смысле в работе по переборке этого мира. «Зеу вейаз довид алиды авейда вейгия бесоев майса давка». И об этом говорит данная деталь реплики, цитаты, которые мы привели выше, сделал Довид имя, он именно сделал его. Сделал своей работой и изнурительным трудом в области того, что называется концом действия. Концом, в смысле, завершением действия, вот, реализацией действия. Наиболее практической областью действия. Понятно, что действие многокомпонентное. Можно здесь вот эту формулировку чуть прояснить. Действие многокомпонентно, в действии принимают участие, разумеется, не только руки и ноги. И даже если говорить о руках и ногах, то в их участии в действии есть много-много разных аспектов, в том числе с точки зрения физиологии. Мы можем расслоить действие таким образом, что где-то там очень глубоко в этом действии, или, выражаясь словами из иного круга, очень высоко, будут задействованы и там, и наслаждение, и воля, и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда мы говорим про соф майса, про завершение действия, мы говорим про то, что в максимальной степени называется действием. Это не наслаждение в действии, не воля в действии, и даже не мышечное напряжение в действии. А это вот само действие, то есть самая материальная его часть, самая низовая, скажем, его часть, это конец действия. «Аль-Едейзе оса пхинас кесар шемтов худы», вот благодаря именно этому король Довид сделал себе аспект доброго имени, короны доброго имени, то есть достиг вот этого, вернее, даже так как мы говорим не о Давиде, как историческом персонаже все-таки в основном, а идея Давида, то дело ед, наверное, переходит в режим доброго имени, короны доброго имени. «Везеу вейли диврей Довид ахруйним». И это то, о чем говорит другой стих. А это слова, да, цитата, «А это слова Давида последние, шигу пхина соев майса давка». Вот Рэбе предлагает понимать этот стих как указание именно вот на, опять же, на соев майса. Это идея соев майса, беиридас пхинас амалхус ливар бирури нейга. То есть, ну, в этой интерпретации, как получается, диврей Довид ахройним. Диврей не как слова, наверное, а как от слова довар, от слова вещь. То есть это вот последнее предприятие Давида завершающее. То есть это то, как Малхус вот, включается в работу по переборке клипас нойга. Шизоу давка амагиал и майла бейсерш бифхинас ацмуса инсоев мамаш. Вот это вот достигает как раз-таки самых-самых высоких аспектов вплоть до сущности бесконечного в буквальном смысле. Век мойше косув ад Довид Гигдиль. И как написано, другой стих, ад Давид Гигдиль. До Давида возвеличил. Ну, в том ключе, в котором мы с вами занимаемся этими стихами, нам, в общем-то, даже не интересен контекст окружающих, там, окружающий текст и то, в каком контексте эти слова произносятся. Нас интересует сама конструкция. Здесь мы, ну, прибегаем к обычному, в общем, достаточно для внутренней Торы, видению стихов Писания, как зашифрованного послания, как бы, вот такого иносказательного послания, которое, как-то, знаете, как мудрецы сказали, что Тора говорит в нижних и намекает в верхних. То есть в нижних, в области нижних вещей, в области того, что надо, ну, там, можем увидеть в Торе указания к действию. Там вот надо взять 4 вида растений, соединить их вместе. То есть, конкретные указания к действию, что можно делать, что нельзя, что нужно делать. Мы можем увидеть в Торе повествование о каких-то событиях, которые, ну, вот, крайне напоминают, вплоть до того, что человек может принять Тору за исторический документ. Ну, в принципе, достаточно распространена такая вот, распространено, вернее, такое видение Торы. Тора – это исторический документ, оставшийся нам в наследство. Вот как здорово, древняя такая, древняя книга, которая позволяет нам что-то такое поузнать о том, как дела обстояли в стародавние времена. То есть рассказ о том, что происходило, кто откуда вышел, кто куда пришел, кто с кем повоевал, кто у кого, кто кого победил и как кого звали. Это вот то, что Тора говорит в Нижних. Но при этом понятно, что Тора является на самом деле посланием нам от Всевышнего, которое далеко не ограничивается рассказом о стародавних временах. Рассказ о стародавних временах в Торе есть, никто не спорит с этим. С точки зрения простого смысла, определенные фрагменты Торы, да, являются историческим документом. Но Тора далеко не ограничивается этим. Название ее не учебник истории, а именно Тора, а слово «Ирой», а слово «указание». И в этом ключе каждый ее сюжет, каждый ее фрагмент, он содержит в себе массу информации, которая касается вещей далеко-далеко выходящих за рамки там, исторического экскурса или какой-нибудь вот там прикладной, скажем, прикладной даже. Хотя прикладная сторона – это тоже указание, безусловно, там, сколько надо растений соединить в букет и что с этим букетом надо делать в праздник Суккес. Выходит за рамки вот такого поверхностного разговора о прямом материальном, о простом материальном действии. Есть тут определенная ирония в этом, конечно, потому что мы говорим о преимуществе сейчас именно простого материального действия. Но, тем не менее. И, в частности, Дилем. Вообще, если мы почитаем с вами различного рода комментарии над Дилем, то мы увидим с вами, что несмотря на то, что этот текст, кстати говоря, достаточно поздний, из всех текстов Танаха один из наиболее поздних по существу, да, это уже относящийся к писаниям, ну, это вот Король Давид буквально чуть ли не вчера был. Мы с вами живем в такой, ну, я имею в виду, что соблюдающие евреи, они ощущают себя, занимаясь постоянно Торой, и вот варясь во всем этом, они все-таки, вот как в свое время меня это очень впечатлило, и я это не перестаю это ощущать, такое вот совершенно отличное от того восприятия истории, которое у меня было, покуда я не стал заниматься всякими еврейскими делами. Мы все-таки вот варимся все время в истории так органично, как бы, в нее вставляемся, что с одной стороны мы представляем свое место в ней, с другой стороны, вот там все, там Король Давид, это буквально было вчера. То есть, да, давно, но это настолько касается нас, то, что с ним происходило. И даже то, что происходило раньше, там, дарование Торы, или какие-то события, которые происходили с Авраамом Ицхаком и Янкиевым, и даже то, что мы там, то есть все пространство историческое до сотворения мира, оно как-то вовлечено в нашу повседневную жизнь. Мы с этим работаем. Знаете, в любой синагоге практически, наверное, ну, если из функционирующих синагог, во всяком случае, особенно в России, есть такие вот помещения, называется гениза, туда люди несут всякие там старые, пришедшие в негодность книжки, с целью, чтобы потом эти книжки с ними, их захоронили на еврейском кладбище. Есть такая традиция, святые тексты. Нельзя захоранивать святые тексты, некоторые святые предметы, вроде тфилин, скажем, мезуз, нельзя выкидывать, нельзя с ними обращаться недостойно. И поэтому их захоранивают. Ну, так как всякий человек не будет этим заниматься, то концентрируются эти предметы в каком-то месте там в синагоге, потом их вывозят и захоранивают на еврейском кладбище. Вот действительно, как такую могилу делают. И там зачастую встречается, ну, в России, во всяком случае, там, в нашей синагоге, сейчас-то уже не знаю, но когда там в 90-е годы, скажем, ну и даже попозже, в общем, наверное, все-таки в основном в 90-е годы, там лежало много книг, их давно не вывозил никто вот, захоранивать, не знаю, и лежала масса всяких интереснейших книг, из которых можно было выбрать довольно целые, довольно такие вот изучабельные, и начать по ним учиться. Это были книги это, там, 19 века и даже 18 века. Зачастую. И несколько у меня сохранились до сих пор. А потом люди приезжали там и выкапывали из этих развалин. Значит, выкапывали ценные книги, потом возили их на Запад как-то. Я не знаю, как это делать. Там продавали, находили покупателей. Так что меня в этом поразило, что... ну да, вот, ну, кто-то, значит, кто-то искал в этом, кто-то видит в этом там товар, скажем, можно взять и кому-то продать, как такую историческую ценность, подобную книжку. Но что меня поразило, то, что вот эти книги, они абсолютно не утратили своей актуальности. То есть это старые-старые какие-то изъеденные червями, там, разваливающиеся на части книжки, они были, вполне годились для учебы, которые там мы занимались в Ешиве. Можно было взять и по ней учиться. И когда люди приходили, приходили в синагогу и предлагали, значит, купить у них какие-то старые книги, в основном это были, там, скажем, сидуры и хумаши, ну, понятно, то они были обычно несколько обескуражены тем, что никто не кидается на них. То есть вот было видно, что они, по всей видимости, представляли себе, что сейчас вот у евреев загорятся глаза, они увидят эти старинные книги, которые они принесли, а эти старинные книги, ну, какие-то они были старинные, ну, начало 20 века, скажем, как максимум. И на них кинутся, просто им оторвут с руками, и, значит, либо большое спасибо скажут, либо там деньгами задарят. А в результате никто не проявлял большого интереса, потому что подобных книг полная синагога лежала. И все эти книги, они были интересны только постольку, поскольку вот если она, книжка не совсем рваная, так можно было поставить на полочку, и кто-нибудь возьмет и будет учиться дальше. Вот примерно так же и с королем Давидом, чего меня понесло в эти воспоминания. Я не знаю, но раз уж понесло. И вот этот стих, он с точки зрения простого смысла говорит, ну то есть это сюжет прощания Давида с Ейносаном, когда они расстаются, такой трагический момент, и они рыдают по этому поводу оба, Давид и Ейносан, и Ад, Давид и Гдиль. И Давид, он плакал более, чем Ейносан. В данном случае этот стих рассматривается как указание на то, что Давид достигает какой-то вот невероятной высоты Шейгели, Майла, Майла, Бейсер, Хулю, что вот он поднимается выше и выше до бесконечности, наверное, как слово «ад» может, Лейлом Воид, например, может указывать на безграничность, вот он поднимается выше и выше и так далее. Ну, в контексте наших рассуждений понятно, что до сущности божества. «Валидейзе давка, и я, Амитиса, Гилу, Лосит, Хулю». Именно благодаря этому в результате, в конечном итоге, в завершении уже всего этого проекта окончательном, то есть по достижению будущих времен, произойдут раскрытия, которые, о которых вот, там, пишет Тора, нам сообщает Тора, раскрытие будущего. «В алпи зе ювен да авойда за эбита пошут, ше ойвит бе ойл давка». «Рак митсад ира ве эймаса оден, вэлэ митсад аба ве искашу с хулю». И отсюда понятно, что именно служение простого раба, который служит в результате того, для которого мотивом служения является иго царства, которое он на себя взвалил, иго, которое он взвалил на себя исходя из страха и ужаса перед господином, а не по причине, то есть в свежеслужении он вершит свое, короче говоря, из соображений страха перед господином, а не из соображений любви и привязанности к господину. «Умимей лавей досы гибомер веге хулю», и по этой причине его служение трудно для него, мучительно для него, он не подстегивается собственным желанием сделать как можно больше. он именно вот влачит ярмо, скажем, что нам уже давным-давно не кажется. То есть, ну, в общем, понятно, нечего возвращаться к этой теме. Очевидно, когда-то давным-давно нам представлялось, что служение из любви, безусловно, выше служения из страха. Ну, поскольку, а как же, человек, который служит просто потому, что над ним кто-то стоит там с кнутом, его понукает, даже если этот кто-то, он сам, который взвалил на себя, он же сам на себя взвалил это ярмо и сам себя понукает страхом перед господином. Ну, понятно, что это что-то низкое такое, тупое. А служение из любви – это вот красотища. Ну, вот давно нам так не кажется, но, тем не менее, вот опять эта мысль звучит достаточно ново. И вот поскольку его служение происходит из страха, а не из любви, то оно подразумевает тяжелый труд. Если говорить о том, на что мы приводили пример, понятно, что здесь мы утонули в примерах уже разного уровня, если говорить уже о том, о чем мы призваны, собственно, здесь говорить, то это служение душ, которые спустились вниз в материальные тела для того, чтобы перебирать их, очищать тело, животную душу. «Вэгайну бэнышом из дебри и цира асия». То есть, речь идет о душах миров Бри и цира асия, поскольку души мира Ацилус, у них есть вот какие-то задачи такие помимо, получается, переборки тела и так далее. Переборка тела и животной души для них, в общем, вопрос в основном решенный. А если говорить о душах, которые именно спустились вниз, вот они целиком пребывают внизу и сталкиваются напрямую с тяготами работы переборки, в таком самом простом смысле, переборки снизу вверх, да, и души мира Ацилус ведут свою работу образом сверху вниз, вроде как вел ее король Шлоймо в свое время, да. «Вэхайна дэнышонат бриицэ Россия, шэ эйн мэйр бухэм аэр вэгилу дэрин сэйф». То есть, это души миров бриицэ Россия, в которых бесконечный свет не сияет ясно. «Вэлой еш бухэм пхина заава вэйскашу схулу». И в те души, в которых любви и вот такой вот связи со Всевышним, которая могла бы стать двигателем для служения, для служения не мучительного, а вот такого, значит, азартного, когда человека только останавливать приходится, а там, значит, подгонять не нужно. А у них нету. Киимавидосом губель малхус шамай мецад ировы пахат элейким. Их служение происходит образом принятия на себя и взваливания на себя ярма. Оно исходит из страха перед Всевышним, Всесильным. «Вэгэн кашуэр» – именно здесь-то принципиально, потому что такого рода служение, оно больше ориентировано, больше связано с именем Элоким. Рассуждения наши выше, правда, уже довольно давние. «Вэгэн кашуэр лиойл лавейд ба вида сабирурим бомер вэйгия давка». И они вовлекают себя в это служение, вставляют себя в это служение, как бык вставляет свою шею в ярмо, как осел ставит себя под подклажу. Давно не цитированный нами пример истории. Чтобы заниматься работой по переборке, бомер вейгия давка, именно через труд и изнурение, дыхайну биис лапшус бенеф бенеф и шабамис, то есть через одевание в животную душу, вэхэн бихола дворима гашмиим, и также в любые материальные предметы, переборкой которых приходится им заниматься постольку, поскольку эти предметы вовлечены в наше существование, да?